В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня и всегда Григорий Добромелов, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, здрасте.
Здравствуйте.
Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», ваши смски «Говорит Москобот» — это телеграм-бот, и плюс 7925-888-948. Еще есть прямой эфир 7373-948, тоже можете звонить, вопросы свои по теме задавать. Давайте оттолкнемся, мостик такой я сделала от предыдущего часа в нынешний час. Обсуждение качества жизни, парламентский форум БРИКСа проводится, и Вячеслав Володин, спикер Госдумы, говорит, что хорошо бы обсудить повышение качества жизни граждан на форуме БРИКСа. И мы сейчас со спикером развили тему до того, что вот интересно было бы, если бы в рамках БРИКС сформулировали свое видение того, как улучшить качество жизни именно вот в формате БРИКСа, потому что у нас есть всякие критерии от Всемирного банка рейтинги, от Международного валютного фонда, от каких-то там НКО, НПО и так далее. А вот это позволит еще как бы придать больший смысл организации БРИКСу, что вот мы считаем, что у нас вот такие-то параметры. Мы считаем, что вот это должно превалировать, а вот до этого еще там что-то можно опустить. Вот ценностное зерно вы видите здесь?
Ну, смотрите, в принципе, российское председательство в БРИКС, да, пока не обросло каким-либо смысловым содержанием. То есть все в большей степени говорят там про присоединение новых членов БРИКС, а вообще общая роль БРИКС.
Детализация.
Да, что мы будем делать внутри БРИКС, да? Пока нету никакого смыслового, содержательного предложения, то есть той повестки, которую Россия предлагает всем странам БРИКС, как некая объединяющая повестка, которая комфортна и принята была бы для них, для всех. Да? Потому что больше говорят про то, что должно разъединять БРИКС и весь остальной мир, да? То есть вот... там вот все плохо, да, а у нас в глобальном юге все хорошо должно быть, да. А что хорошо, да? А хорошо, у западного мира есть повестка глобализации, да? У западного мира есть повестка устойчивого развития, да? А что БРИКС-то?
Как альтернативу? Многополярность, полицентричность, какие-то еще слова, справедливость.
БРИКС, да, что БРИКС предлагает как сутевое наполнение всему этому. Да? Вот этого пока категорически не хватает. Пока те мероприятия в рамках подготовки к большому саммиту в Казани, которые проходят, они такие очень травоядные. Ребята, мы зверятах, мы за все хорошее против всего плохого. Абсолютно очевидно, что президенту на саммите осенью надо будет предлагать какое-то видение России, развитие глобального юга и мира, отличное от западного, да, то есть Баба-Яга против, это хорошо, да, то есть как бы мы не Запад, замечательно, а мы тогда кто, да, а мы что, да, тут есть целый ряд проблем, связанных с тем, что Индия, очень сложно говорить, а мы не Запад, да, в силу глубинных британских корней. Да? Хотя правительство Моди, это националистическое правительство, да, им в этом плане легче, чем все было бы кому угодно другому в этом контексте. Но сформулированной четкой идеей, про что это, да, там, новой идеологии наподобие того, что предлагал Ганди, да, этого нету. Да? Китай. Они тоже в большей степени сосредоточены на внутренней идеологии. Некая идеология, которую Китай бы предлагал миру, да, были сформулированы вот эти вот тезисы, по сути, которые укладываются в сценарий win-win, да, мы за тот мир, где все достигают своего успеха, результата, да, и всем хорошо. Да?
Никто никого не гасит.
Да, то есть мы вот как бы выступаем за сценарий win-win. А вот что дальше? А что Россия в этом плане предлагает? Безусловно, там, одним из элементов этого, да, мог быть новый разговор про принципы развития стран, да, потому что парадигма устойчивого развития, да, которая, ну, абсолютно очевидно создавалась с целью для того, чтобы развитые страны, да, никогда не могли быть, никогда бы их не могли догнать развивающиеся, да, то есть, по сути, это цементировало и закладывало еще больше сложностей для движения вперед развивающихся стран, да, и концентрировало, да, бы и фиксировало статус-кво для развитых стран. Угу. Эта повестка, она неудобна, некомфортна для БРИКСа. Да? И здесь Россия могла бы предлагать свою повестку, да? Повестку нашего нового понимания устойчивости через бережливость и через бережность, то, о чем на времени героев, когда встречался президент с участниками специальной военной операции, каждый второй говорил, а нам тут вот сейчас на кораблике рассказывали про бережливые производственные системы. Да, президент говорил, ну да, вот вы, и Владимир Владимирович, мы вот не верили, что вы говорите не бережливо, а бережные. Да? И действительно же, если мы так посмотрим на страны БРИКС, да, то это присуще каждой стране, Китай, бережное отношение к традициям и истории. Да? Это их ключевая, это фундамент, да, существования Китая. Да? Индия, да, бережное отношение к людям и миру в парадигме Ганди. Да? Африканские страны, да, и арабы, это бережное отношение к окружающей природе, потому что она для них является ключевой ценностью, потому что зачастую этих ресурсов у них нету.
А у нас?
Да. А у нас бережное отношение к... Бережность, да, это вообще традиционная наша ценность, да, она указана...
Что мы трепетные очень, в смысле?
Нет, нет, мы, в принципе, бережно относимся и к окружающим людям, да, бережность у нас и в отношении к природе, она заложена исторически. Во всех наших, если мы посмотрим традиции народов, населяющих нашу страну, бережность является ключевой, да, да, ключевой характеристикой. И более того, если мы говорим там в парадигме не бережности, а бережливых производственных систем, то это Гастев, который придумал, это все было придумано в Советском Союзе, прежде чем это Тойота все переняла, это раз. Во-вторых, опять же, это исторически, да, история с созидательным трудом, да, это одна из 17 ценностей 809-го указа, да, созидательный труд, это вот наша присущая нам культурная, историческая ценность, которую разделяют все жители нашей страны. Ну, по крайней мере, это было до, там, условно, в Советском Союзе кому-нибудь бы вы сказали, что трудиться – это плохо. Нет, труд был ценностью, труд, ну, был, да, знаменем для человека. Вот, и в этом плане, конечно, Россия сейчас вот может глобально эту политику, эту позицию странслировать в БРИКС, да, и для БРИКС это будет альтернатива идеологии и политики устойчивого развития, которая может выстраивать всю позицию вокруг.
А, интересно. Но хорошо, если плавно про качество жизни, вот если от БРИКСа там есть люди, которые, наверное, будут заниматься вот этим смысловым наполнением этого, у нас есть про там, улучшение качества жизни. Это национальный проект. Пополняются, какие-то итоги приводятся, но возникает вопрос, что сделано по текущим национальным проектам, что не сделано, и нет ли риска такого, что мы постоянно будем сваливаться, вот это, сдвигать сроки вправо?
Ну, смотрите, с одной стороны, на тему того, что уже сделано там с текущими национальными проектами, все отчитались, что все в порядке.
Да.
Там, да, по разным нацпроектам там 97, 98, 99% реализованного. Да. Другой вопрос, что за время пути там показатели значения и разные вещи нацпроекта менялись, и как бы существует очень высокая доля вероятности, что как бы достигли того, чего могли достигнуть, да, и радостно подписали, что то, что мы поменяли, то, что мы поменяли, и то, где мы себе поставили более комфортные цели, тех мы и достигли. Угу. Да. Я много раз уже это говорил, что до тех пор, пока правительство будет работать по, вернее, будет, да, можно сказать, работать по БДСМ-модели, до тех пор, к сожалению, эффективность этой работы будет невысокая. Что это такое? Да? Если правительство сейчас само определяет себе стратегические показатели, цели, да? Можно сказать, что нет, указ о нацелях подписан президентом, как он разрабатывался, да, и кто разрабатывает сами нацпроекты, и кто пишет концепции планы и стратегии. Угу. Само правительство себе, да. Кто контролирует реализацию, тоже само правительство, да, по большому счету. И получается так, что если ты, конечно, садист, ты будешь себе рисовать несбыточные, сложные задачи, угу. Да, если ты мазохист, ты будешь себя жестко контролировать. Ни садистов, ни мазохистов в правительстве нет. Поэтому, или их немного. Вот, поэтому и цели мелкотравчатые, да, и
чтобы
контроль.
Ответственность не брать.
Да, и контроль так себе. Вот, получается, то есть, вроде как к пуговицам претензий нету по отдельным угу. нацпроектам, все замечательно. Да?
Да.
Кроме того, не надо забывать, что нацпроекты составляли лишь 10% от бюджета, строго говоря. Да? Поэтому вопрос еще в 90% остального бюджета. Угу. И самое важное, что сейчас, когда начинаются формироваться новые паспорта, да, к сожалению, несмотря на то, что аппарат правительства и Григоренко приняли, разработали стандарт разработки новых национальных проектов, достаточно хороший, да, несмотря на то, что уже за время реализации предыдущей версии нацпроектов накоплен негативный опыт и угу. реестр плохих показателей, плохих мероприятий, которые не надо включать, да, ну, то есть, там, классические плохие показатели – это количество участников мероприятий, да, которых считают по 2, по 3, по 4, по 5 раз. Да, и просто, кроме того, мы каждый раз отчитываемся количеством стульев, да, а не...
людей, которые на них сидят.
Да, они людей, да, которые на них сидят, или там количеством, я не знаю, съеденных порций шашлыка, да, угу. а не объемом питательных средств, которые организм от них получил. То есть никто не готов до сих пор подписываться под качественными показателями.
А почему? Страшно что? Ну, расстрелов нет объективно. Разочаровать начальника, ну, признать свои ошибки, в общем, более того, есть ощущение, что, ну, как бы, вот есть некие отчеты, но много чего за последнее время выявило, как бы, проблем, связанных с чем? С формальным подходом. Формально по бумажкам все хорошо. А потом выясняется, что, а как же мы пропустили что-то, но на каком-то этапе решили там тему затемнить, там, не подсвечивать каким-то образом. Потом разберемся, еще что-то. На бумаге главное хорошо, но жизнь-то она не про бумаги. А есть понимание, что вот по-старому нельзя, надо по-новому?
Здесь несколько моментов. Первое, во-первых, героям страшно. Да? Потому что за это, при том, что большинство все равно думают, что либо ишак, либо падишах, да, что как бы...
Ну, забудут.
Да, забудут. Угу. Да? Но все равно здесь и сейчас подписываться под чем-то конкретным героям страшно. Да? Это первый момент. Второй момент, как бы это ситуация, когда псы-дальтоники, и они не знают, что существует радуга. Да? Все действуют по старым заученным лекалам, да? Потому что надо же говорить про качество кадров на государственной службе, тех, кто это сейчас разрабатывает.
Мы да? с вами об этом тоже
говорили. Качество осталось все то же самое.
Служение да? нужно.
Это
нужно.
Тут даже не служение, здесь вопрос уже, какой? К сожалению, это не вопрос даже служения, то есть они бы и рады служить, да? И тут даже не прислуживаться тошно, а в том, что они не способны. То есть это уровень компетенции.
А институты?
А для
не
того...
готовят?
А институты, да? А институты готовят раньше менеджеров для Евросети, теперь доставщиков разных компаний. Вот. В целом, в общем и целом. Тут вопрос в том, что поскольку каждый раз паспорта национальных проектов готовятся в формате «хватай мешки, перо отходит», то их также судорожно готовили в апреле месяце. Да? Все правительство занималось подготовкой паспортов новых нацпроектов, потом выяснилось, что их надо все аккуратненько спускать в шредер, да, и разрабатывать новые паспорта после утверждения старого нового правительства. Ну, опять же, там что-то символически поменяли, а что-то Ctrl-C, Ctrl-V в большинстве своем оставили. И вот эти ошметки, остатки, баги, которые исторически сложились, знаете, как в компьютере, когда долго не дефрагментируешь систему, да, хвосты каких-то файлов, обрывки удаленных программ, все как-то глючит, тормозит. Вот при формировании новых паспортов национальных проектов, к сожалению, вот эти вот шлейфы, а давайте мы туда запихнем все старое, да, они и инерция мышления, она достаточно высока. И, кроме того, не поставили жесткого блока, а он должен быть жесточайшим образом поставлен, на то, чтобы не включать в национальные проекты мероприятия процессинговой текущей деятельности министерства и ведомств. Продолжаются запихивание туда тех вещей, которые министерство и ведомство должны делать по умолчанию. Это их прямая функциональность и обязанность. Никаких прорывов в этой деятельности нет и быть не может. Не может в ремонте чего бы то ни было, неважно, школ, больниц там, или социальных учреждений, это не может быть национальным проектом. Ремонт – это текущая обязанность. От того, что мы отремонтируем что-то, от этого мы прорыва не достигнем. И вот этих вот прорывных инициатив, да, внутри или нельзя включать в национальные проекты, при том, что есть, к сожалению, есть поручение даже президента на эту тему, что их надо включить в нацпроект. Нельзя включать там различные льготы, субсидии, субвенции и дополнительные выплаты. Это не суть национального проекта, это текущая задача, которую должно министерство и ведомство выполнять. Ну и вишенкой на торте ко всему этому является то, что у нас есть перечень поручений президента по итогам послания, 616-й ПР, и у нас есть майский указ новый, да, 309-й. Вот. А теперь самое веселое во всем этом. Да. В 18-м году, когда принимались первые, ну, в 12-м были майский указ, да, вот в 18-м принимался майский указ уже как такой системный о национальных целях развития, он принимался на основании поручения президента, пункт номер один по итогам послания 18-го года звучал, разработать указ о национальных целях развития. Да? И поэтому этот указ был не обычный указ президента, а указ во исполнение послания президента, а послание президента у нас по 172-му федеральному закону о стратегическом планировании верхнеуровневый документ стратегического планирования. И поэтому указ о национальных целях развития был верхнеуровневым документом, которым должны были руководствоваться вся система госуправления. А в 2024 году, к сожалению, люди, которые писали перечень поручений по итогам послания, поскольку майский указ на тот момент уже активно разрабатывался, да, и было отдельное поручение президента на эту тему, они забыли в перечень поручений включить по итогам послания. То есть у них и так было поручение по разработке.
Понятно, да.
А зачем тогда включать? И в итоге нынешний майский указ – это карго-культ. Потому что 309-й указ не является указом, разработанным во исполнение послания президента, и поэтому это... по сути, рядовой обычный указ, а не верхнеуровневый стратегический документ. И поскольку, к сожалению, тексты поручений президента по 616 и 309, они отличаются и достаточно существенно, то, строго говоря, все госорганы должны действовать и руководствоваться поручениями по итогам послания, а не 309 указом. Да? Либо и при приведении в соответствие они должны приводить в соответствие с поручениями, а не наоборот. Но при этом, да, как говорил Александр Станиславович Волошин, в России всегда главный документ тот, который принят последним. Поэтому все продолжают в традиции соломенных самолетиков и каргокульта продолжают молиться на 309-й указ, хотя он, кроме того, он еще максимально детально написан. Да?
То есть, что не требуется так, такое для таких глобальных целей.
Такое впечатление, что его писали люди, которые точно думали, что исполнять будут не они, а кто-то другой.
А тогда момент. Из всех ваших вот объяснений логичных, в чем там проблема, я, честно говоря, не услышала, а нацпроекты предполагают... Выполнение нацпроектов предполагает некие критерии эффективности для тех, кто ответственен за это. То есть, иными словами, там нам слушатели писали, послушайте, были указы, нацпроекты, какие-то сроки обозначаются, но что-нибудь вообще доведено до конца, или это как у самурая, у которого есть путь, но нету цели?
Я часто, да, привожу, цитата прямая, она звучит немножко не так, но в обиходе все привыкли вот к этому. Есть путь, нет цели. Нет, есть и показатели эффективности, есть и ответственность за эти показатели эффективности, но когда в середине реализации предыдущей итерации национальных проектов вице-премьером, курирующим эти нацпроекты, разрешили сдвигать все показатели вправо-влево куда угодно.
Они стали сдвигать вправо-влево куда угодно.
Да, они стали сдвигать вправо-влево куда угодно, типа все, все подведем итоги в 2024 году. Между прочим, кстати, о птичках у нас майский указ предыдущий, да, он до 2024 года, и итоги-то еще рано вроде как подводить. Другое дело, что вся госсистема очень сильно напряглась, и пятилетку за три года, в 23-м году были практически реализованы и достигнуты все предыдущие, ну как, нельзя же, в новый цикл президентства было идти с доработкой старых указов. Но проблема в том, что те, кто, многие из тех, кто до 20-го года сдвигали эти сроки вправо и перерисовывали, они не попали в правительство 2020 года, да, и кто теперь несет за это? А никто.
Вот, распределение разве
да,
нет?
А вот сейчас так сложилось, да, что был выбран достаточно консервативный сценарий ротации в правительстве, и очень многие из людей, кто отвечали за предыдущую итерацию, да, они продолжают отвечать и сейчас, да. Кроме того, даже если они за эту тему сейчас, прямо сейчас не отвечают, да, там произошло перераспределение некоторых полномочий, то, тем не менее, все равно спросить есть с кого, да. Именно поэтому, понимая, что, а вдруг, да, там через какое-то время все равно буду спрашивать, все-таки стараются сейчас написать то, за что 100% можно будет отчитаться. Да? Вот с одной стороны, я не сторонник подхода Игоря Ивановича Шувалова, который, которого спросили там после 2018 года, слушайте, а что вы написали-то в майском указе, да, и в нацпроектах, это же все недостижимо. Он говорит, не добежим, так согреемся, хотя бы там на 60-70%, если реализуем, будет хорошо, надо ставить амбициозные цели, тогда, значит, мы дальше добежим. Да? Вот, я считаю, что как бы это вопрос плохого целевого планирования, да, надо все-таки ставить те цели, которые ты можешь достичь хотя бы там в диапазоне 98-99, но... или хотя бы 95. Но и с другой стороны, ставить себе низкую, как сейчас, да, рисуют планку, ну, низкую. Чаще всего то, что уже давно отчитались, да, что, то есть, вот смотрите, если мы посмотрим вообще на весь пул того, что предлагается в нацпроектах, кроме нацпроектов технологического суверенитета, которые некую новизну, наверное, будут себе нести. Да? Все остальное было уже 20 раз озвучено президентом, 25 раз поручено, да, и 30 раз заложено во все программы и проекты. Так. То есть это все уже придумано, сделано и обеспечено. Да? То есть называть сейчас это новые национальные проекты, ну хорошо, переназвали мы, да, был нацпроект образования, теперь молодежь и дети, да. Ну, просто новые красивые названия, но меньшим нацпроектом образования, да, он от этого, к сожалению, не стал, потому что туда запихнули все то, что было раньше в нацпроекте образования, ну и так далее.
Ну, не очень понятно, а мы и цели-то достигнем.
Нет, цели-то достигнем, вопрос каких? Да? Вот, то есть,
больших,
да, амбициозных. Нет, главная проблема, да, да, можно даже амбициозных достичь. Это как-то будет работать на...
На благо, за, на долго, да?
Да, да, да. Или благо, мы опять прибежим куда-то, да, но со странным эффектом.
И будем постоянно ссылаться на 90-е. Да? Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Давайте новости послушаем и продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Продолжаем. Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Интересная тема пришла. Мы с вами как-то уже говорили о том, что вот появился такой предмет «Основы российской государственности», то, что будут преподавать во всех вузах. У нас вообще к истории преподают, да, к истории сейчас очень трепетное отношение. Ее много становится. Но вот в ведомости сегодня написали, что проректор РАНХИКСа Андрей Полосин написал учебник по основам российской государственности. Пока об этом только ведомости пишут. Значит, учебник готов. Высока вероятность, что преподавание по нему может начаться в университетах с сентября 2024 года. И Полосин — это идеолог курса «Основы российской государственности», курировал его введение в российских вузах. И возникает вопрос, насколько сложно сейчас, с вашей точки зрения, сформулировать то, что нужно студентам в вузе преподавать вот в плане этого предмета? Что именно? То есть, как бы, хочется же все сразу не получится. Акценты на чем-то надо делать. Вопрос, почему там на другом не надо. Ну, это вот классическая история, что правильно, что неправильно.
Ну, смотрите, пункт первый.
Да.
Не очень понимаю, в чем сама новость, потому что...
Кто написал учебник?
А как бы Полосин до того этим и занимался. То есть, да, предыдущий учебник, там не было написано Андрей Полосин, да, но, в принципе, общенаучное, методологическое и прочее руководство, да, то есть, там был коллектив, да, авторов, да, под общим научным методологическим, конечно, руководством. Вот. По сути, пока еще сложно говорить о содержании, но учебник он еще не вышел, да, но я, насколько я понимаю, да, поскольку много общаюсь с коллегами, которые этим занимаются, вот, и с Андреем Полосиным, вот, то это, по сути, доработанная версия с учетом тех замечаний и предложений, которые были по итогам там, первого года его использования, да, потому что проблема-то не в учебнике.
В том, кто его напишет, да?
И не в том, кто его напишет.
Так,
да? А в чем? Проблема в тех, кто преподают. Да? Потому что я знаю огромное количество примеров абсолютно дикости, да, которую допускали преподаватели, которым это поручалось вести.
В смысле, да, их идеологические предпочтения здесь выступали впереди, или, да, просто некомпетентность?
Некомпетентность, идеологические предпочтения, непонимание...
Зачем это надо, да?
Зачем это надо, непонимание психологии и образа мышления студентов первого курса. То есть... Как бы вообще, в принципе, там, поскольку это же такой первый шажочек к выстраиванию в целом системы гуманитарного образования, да, в нашей школе высшей, потому что вузы-то у нас долгое время, у нас вузы были, как дума, там, не место для дискуссий, а вузы у нас не место для
государственной мысли.
Для государственной мысли, да?
Это правда.
Вот, теперь как бы мы возвращаемся к тому, что было достаточно неплохо в советское время, да, но при этом начинаются же вопли другого характера, а давайте как бы сократим теперь... количество, да, все остальное, потому что нам надо преподавать гуманитарку. Слушайте, у нас, мягко говоря, студенты недозагружены. Я тут пару раз видел программы. Во-первых, у нас вся магистратура теперь дистанционная практически, да? То есть они все работают и подучиваются.
Но очка тоже есть.
Да, и она называется только очка. Да? В реальности они появляются... В Zoom, на ВКС. Я имел глупость, меня уговорили в РАНХИКС прочитать магистрантам курс, я разговаривал с черными экранчиками, да, реально, ага, потому что я был единственный преподаватель, кто попросил, чтобы вообще-то мне поставили очную явку, да, но после этого все взмолились, потому что ради одного преподавателя они не будут приезжать в вуз. Да, ну, как бы...
То есть деньги вы платите очно, а диплом получается заочно.
Одни делают вид, что платят, другие делают вид, что работают, это вот ровно про эту систему. И от того, что, да, появится блок гуманитарных предметов, потому что ОРГ, да, основа российской государственности на первом курсе, они дальше должны добавляться, сейчас разрабатывается учебно-методический комплекс по другим гуманитарным направлениям, да, и они будут дополняться на втором, на третьем, на четвертом курсе, там, и философия, и история, и государственные политики, то есть это все то, что нужно и важно, причем на вопрос, а зачем зачем инженеру все это нужна, условно, философия или там государственные политики, очень простой ответ. Да? Если мы вложили, государство вложило в воспитание профессионального инженера, да, но, скажем так, не позаботилась о том, чтобы он при этом еще был патриотом своей страны, да, ну, то мы вложили деньги, и радостно он уехал куда-нибудь. Куда? Либо, что еще хуже, не уехал.
И вообще не стал работать
по профессии. Но работает по профессии, но работает вот туда. На ту сторону.
Это удивительная, на самом деле, история. И мне говорили в эфире тоже люди, которые вот из высшей школы, помните, как бы у нас считалось, что вузовское образование, это вот вузовская среда, это вот место каких-то очень оппозиционное место, и вот у них своя среда. Учили, как родину не любить и как родина стыдиться. И это очень странная история, когда говорят, что вот у нас там что-то с образованием не так, и вот не надо перегружать людей патриотизмом, если обратить внимание на то, как устроена вузовская система в, значит, там, на Западе, например, оттуда выходят абсолютно индоктринированные студенты. И самое интересное, что именно этот подход западного образования, качество, и не только качество, где на уровне НЛП, простите, да, внедряется определенное видение мира, и это позволило западным странам для себя вырастить элиту на Ближнем Востоке, в Европейском Союзе. И этого никто не стыдился. А нам долгое время внушалось, что это вот вообще там патриотизм не должно быть, просто образовательные услуги, просто научись 2 плюс 2 и интеграл рассчитывать. Это подмен понятий такая происходит, колоссальная просто.
Ну, естественно, что положено Юпитеру, то не положено быку, да?
Да, да.
Вы не понимаете, это другое. У них просто там правильная идеология, которая студентам, а тут неправильную им дают. И если вы помните, когда студенты попробовали повозмущаться бомбежкой Израилем сектора Газа,
что потом стало с этими студентами?
Да, что происходило, конечно, с этими студентами, да? Это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Да? Вот. Все в нашем детстве было рассказано уже. Вот. Поэтому пункт раз, да? Не надо бояться того, что гуманитарное образование придет вузы. Это хорошо. Да? Это второе, правда. Не надо бояться, что не надо откусывать у профессионального образования. Да? Это просто дополнительные часы, которые должны быть. Да? И точно так же, причем, если там у инженерных специальностей добавляются гуманитарные, никто не мешает добавить курсы инженерные и математические, которые крайне будут полезны студентам-гуманитариям. Да? Просто надо нормальным образом структурировать образовательный процесс.
Откуда у нас взялось, Григорий, вот я почему за тему зацепился, потому что вы же сами преподаватели, вы тем более историк. А почему у нас и в какой момент сложилось, что либо так, либо вот так, а иначе нельзя? Где-то я вычитала шутку, мне показалось очень остроумная, когда тут появились сообщения, что собираются ремейк советского, шедевр советского кинематографа снимать. Кто-то написал, почему бы Министерство просвещения не сделать ремейк советской системы образования. Может быть, что-то было бы гораздо лучше сейчас. Мы пытаемся колесо изобрести.
Это не просто, ну, это какая-то уже вульгарная пошлость, может, пошлость быть не вульгарной. Да, то есть вот это вульгарно и пошло, я бы так сказал, то, что делает сейчас Министерство просвещения вот с этим вот списком рекомендованных.
Они сказали, это не так, это вот как-то иначе.
Нас неправильно поняли. Да. Сотрудник, который это письмо отправил, он на самом деле уволился 2 недели назад, да, как у нас часто бывает, да, по собственному желанию. Мало того, что там не хватило, видимо, не знаю, уровня интеллекта или еще чего, не ремейки снимать, а есть огромное количество литературы, по которой не сняты фильмы, да, просто за них не брались, потому что, ну, например, там это было сложно, дорого, да, там и так далее.
Нет, есть подмен, я скорее это как пример привела, просто есть ощущение, что мы пытаемся в высшей школе, сначала мы долго-долго ее перестраивали под то, что вот там Болонская система, теперь мы там рассорились, оказалось, что нам это не подходит. Это что-то про эмоциональные реакции, которые выдаются за эталон мышления.
Сейчас мы с вами будем вынуждены уйти глубоко и далеко, потому что на самом деле это не вопрос конкретного курса.
Да.
Это не вопрос конкретных фильмов или контента, который дается.
Это подход.
В целом комплексный подход к системе образования. Да? И кого и что мы делаем. Да? Угу. Приведу два простых примера, которые набили оскомину. Первое. Это абсолютно не включенность сейчас в систему образования дошкольного образования. Оно существует как-то вот отдельно. Да?
Разве?
Оно существует отдельно. Никакой связанности программ и курсов дошкольного образования и школьного образования даже близко нету. Более того, никаких мероприятий в новых национальных проектах, посвященных дошкольному образованию, нету и близко. Ну, то есть, вот ребенок пришел в школу, после этого он становится объектом или субъектом государственной политики. А что там в дошколке делается, вообще никого не волнует.
Ну, некоторые педагоги, наоборот, говорят, что у нас дошколка на очень хорошем уровне находится, но есть проблема, что школа требует от дошколки подготовить ребенка, чтобы с ним, в общем, было полегче в первом классе.
Дело не в том, что у нас хорошая или плохая дошколка. Да? Дошколка действительно у нас неплохая, очень неплохая. Да? Проблема в том, что нету наследования,
наследования.
И единой концепции от дошкольного до высшего образования.
Что мы хотим получить?
Прослеживаемость. Да, нету системности.
Это было?
В советское время, конечно, было.
Да?
Более того, когда там говорят, например, про инклюзию, да, это мой любимый пример с дошколкой, когда в классы попадают дети коренных малочисленных народов. Да? Вот, и тут же откуда появился Чукча тупой, да? Он не тупой, он другой, потому что он не учился в советском или в российском детском садике, да? Он рос на природе, у него по-другому отмирали нейроны в коре головного мозга. И те, которые отвечают за абстрактное мышление и творчество, они отмирали медленнее, потому что он на природе существовал.
Ну, да.
Да? А структурно-логическое мышление у него не развито. А вся дальнейшая школа про структурно-логическое мышление. А ты тупой, садись на заднюю парту. Да? А дальше СДВГ перерастает в задержку психического развития. И все. Да? А дальше с ним не занимаются. А так они бы могли обогащать классы. Угу. Но только тогда не надо одного такого ребенка и 20 других,
так,
да,
например,
и наоборот.
Это же произошла, эта инклюзия произошла, чтобы условно там оптимизировать так называемые коррекционные.
Но вот это должно быть 50 на 50.
Должно да? быть.
Тогда они будут обогащать друг друга. И второй пример чудесный в нашей системе, в нашей системе образования, с которым сталкиваемся мы там, условно здесь и сейчас при формировании там, и тех же национальных проектов, да, когда помимо того, что туда не включена система детского образования, да, сейчас все мероприятия, которые встроены внутрь единой системы, они полностью да, направлены на получение определенных навыков, да, но они при этом, при переходе из школы в высшую школу, да, абсолютно не связано с тематикой воспитания.
Мы с вами прекрасно еще подходим к теме, во-первых, да, там, образовательные услуги воспитания, как это совместить или подменять друг с собой, и другое дело ЕГЭ. Сейчас же известна вот эта кампания за отмену ЕГЭ каждый год, на это можно смотреть вечно.
Слушайте, вот когда вы сейчас сказали про услуги,
да.
Вот мы стали говорить про кадровую необеспеченность. Неважно, что сейчас вышла статья там, Дмитрия Ремовича Белоусова, брата Андрея Ремовича, который теперь министр обороны, о том, что у нас не дефицит кадров, а, возможно, должен быть профицит, потому как на самом деле у нас просто низкая производительность труда. Угу. И как только производительность повысится, кадров станет больше. Так вот, проблема в том, что мы теперь систему образования, да, на секундочку, у нас нет стратегии развития системы образования. Это к сведению. У нас нету. Документа, стратегия развития системы образования.
А чего мы тогда хотим?
Его просто нету.
От авторов, да? Там всяких
так вот, стратегических у нас документов. Теперь ключевым показателем является подготовка кадров для отрасли. Подождите. Если мы, у нас ключевой целью системы образования является подготовка кадров, то тогда мы предоставляем услугу по подготовке кадров для различных секторов экономики.
А психоэмоциональная сфера мы не лезем.
Да, то есть мы больше ничего школа и высшая школа не должна делать. Да?
Если хочешь,
и мы вернулись делать, к тому, с чего вычеркнули, да, из закона образование как услуга. Только теперь мы это называем подготовкой кадров. Вот надо уйти от кадрового принципа, да, подготовки. Да?
Какой-то технократический подход, честно говоря.
О чем речь?
А как же человек? Ну, давайте, это роботов можно так подготовить и запрограммировать.
Правильно.
А люди, это же про другое.
Правильно. школа должна давать больше, чем просто подготовку кадров для отрасли.
А
и
сейчас,
высшая школа.
А сейчас говорят, мы даем минимум, а вы, товарищи родители, помимо того, что у вас еще куча других обязательств,
семья
вы должны сидеть с ним, делать с ним уроки, на 100 миллионов кружков отправлять, и мы еще оценим, насколько вы сами вовлечены в этот... Ну, разорваться в сутках 24 часа, простите. Мы, как родители, делаем все, что в наших силах, а система образования про что? В нас еще будете экзаменовать?
Вернемся к самому первому. Да.
Да.
О чем мы, когда про глубину стали говорить... У нас нету стратегического комплексного системного видения, как связана система образования, как связан институт семьи с этим, что мы хотим от института семьи, нацпроект «Семья», да? Набор,
прожали.
Набор мероприятий, связанных с демографией. Да?
Нет, родить несложно, правда, несложно. А дальше родительство. Понимание, что это такое, понимание, зачем тебе это надо, понимание, как обращаться с этим ребенком.
У нас, к сожалению, это не связано в единую систему. Ну и внутри сейчас, к сожалению, аппарата правительства это, увы, разные блоки. Татьяна Алексеевна Голикова отвечает за нацпроект «Семья», да. А система образования Дмитрий Николаевич Чернышенко. Ну, то есть, как-то вот, во-первых, как можно заниматься воспитанием без школы, да, или подготовка кадров, да, тоже у Татьяны Алексеевны, а у Дмитрия Николаевича образование, вся система. Хорошо, хотя бы собрали всю что-то систему
есть, да.
Образования под одним крылом, да, но, и опять же, этот agile хорошо работает ровно до тех пор, пока нету аппаратных противоречий и перетягивания одеяла. А это очень сложно, чтобы этого не было. Поэтому, к сожалению, мы начинаем вместо того, чтобы лепить гениальную скульптуру будущего образа нашей страны и в том числе воспитания той самой гармонично развитой личности, которая из национального проекта в национальный проект перекочевывает эта формулировка, вместо того, чтобы делать ее по заветам Микеланджело, да, собрать все лучшее, да, то есть создать вот эту гранитную глыбу и отсечь все лишнее, мы начинаем делать какой-нибудь там проволочный каркас и к нему прилеплять все остальное.
Но тогда странность вообще, я окончательно запуталась. А, смотрите, есть история с подготовкой кадров. Кадры нужны, конечно, нужны. Есть проблема там школы, переосмысление и так далее. Но... Если мы готовим кадры, значит, психоэмоциональное состояние убираем. Но при этом мы ждем, что эти люди, подготовленные кадры, они должны обладать еще патриотическим мышлением. А как это закладывать людей, если сначала нужно...
То есть, когда у нас ключевым документом развития системы образования сейчас станет кадровый прогноз,
так.
Мы получим кадры для экономики. А если будет... все-таки, да, услышан глаз вопиющих в пустыне и будет принята и разработана и принята стратегия развития образования, которая включит в себя все компоненты, да, и к этому будет подход синергетический, да, и системный, да, то тогда что-то из этого может получиться. Другое дело, что на самом деле вот никакой катастрофы, да, вот мы сейчас с вами обсуждаем, сгущаем краски, на самом деле никакой катастрофы не происходит.
Да не про катастрофу, конечно.
Потому что, с одной стороны, хорошо, что про это хотя бы стали говорить, да? Долгое время про это вообще не говорили. Да? Мы долгое время вообще бежали ни туда, ни в ту сторону, и все с восторгом чепчики вверх бросали. Понятно, что в системе осталось огромное количество людей, кто эти чепчики бросали и продолжают думать так же, те самые люди во внутренней эмиграции. Да? И если посмотреть на состав людей, кто принимал принципиальные решения там, в течение последних 20-25 лет, многие из них, как вы понимаете, находятся на... тех же высоких позициях рядом, сбоку, по диагонали и так далее. Надо подождать некоторое время. Понятно, что сейчас будет другой откат. Да? Понятно, что мы сдвинемся через какое-то время в другую сторону, да? В такую ультра-ультра-ультра-консервативную. Да? И самое худшее, что может начаться, это там, ну, в гуманитарном том же блоке начать преподавать не философию, а историю философии.
Да. Да?
Не религиоведение, да, а историю
Обратите
религии.
Обратите внимание, кстати, про философию, да? Тоже очень интересно, потому что когда начали обсуждать темы, там, куда движется мир, старый отмирает, новый еще не сформированный, вот это вот безвременье период, обратил на себя внимание один тезис, что мы живем все равно по инерции, по тем, тому осмыслению мира, которое было у философов, там, экономистов, фундаменталистов прежних лет, даже прежних веков. А что-то современное, осмысленное, вот с этим проблемы?
Ну, во-первых, потому что у нас классических философских факультетов осталось раз-два, я обчелся, угу. я горжусь искренне, что я заканчивал именно философский факультет, да, не политологию, да, а философский факультет, это потом они там откололись, да, и не может быть политолога без базового философского образования, это школа, это база, которую нас учили читать первоисточники.
Так.
Вот, и я очень рад тому подходу, который сейчас демонстрирует моя альма-матер, мой родной факультет, которому поручили писать методический комплекс по курсу философии для всех гуманитарных угу. факультетов, когда он идет не от истории философии, а от вопросов, которые могут интересовать студента вообще жизненно. А что такое...
Жизненный, конечно.
Как познавать мир? Что такое бытие? Что такое время? И на примерах других философских текстов ему это объясняется. И, в принципе, отсюда мы через вопрошание... Через вопрос. У нас же проблема в том, что у нас люди не отучились задавать вопросы. Им ничего не интересно. Да?
Скажут,
а когда у студента постепенно формируется навык вопроса о том, что его окружает, неважно, это философия, религия, история, госуправление, экономика, неважно что, ему становится интересно, он задается вопросом, то тогда система образования может ему отвечать на эти вопросы. Но вначале надо воспитать вот этот вот поисковый интерес.
А у нас нельзя, сиди молчи, в школе же тоже. Что, самый умный, когда, помните, когда речь шла про уроки о важном, это же тоже очень хороший маркер. Уроки о важном. Сразу, значит, говорят, зачем там всяким будут, значит, пропагандой какой-то пичка детей. Но проблем в этом была доля истины, потому что вопрос, кто преподает и кто как готов отвечать на вопросы ребенка. Потому что дети, по сути своей, там, в подростковом возрасте особенно, очень дерзкие, там, тревожные. Они берут родителей, что называется, на слабо, или даже тех же самых учителей, и у них могут быть неудобные вопросы. Но если ему в школе в течение 11 лет говорят, сиди за умного сойдешь, ты еще мало жизни пожил, прежде чем интересоваться, ему 18 лет, тот ему говорит, а теперь, да, а что делать-то?
Ну, а очень хорошо, что хотя бы мы можем задаваться вопросами, а потом постепенно и все остальные начнут задавать разные вопросы, получать, помните, в КВН, молодец, задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Вот когда у нас... подрастающее поколение начнет задавать вопросы, да, а государство не будет бояться людей, задающих вопросы, потому что оно будет знать, как им можно на них ответить.
Оно перестает бояться.
Да, потому что самое худшее, что может в этой ситуации делать государство, да, это просто молчать, да, безмолвствовать, да, и бояться задающих вопросы, то тогда у нас немножко какие-то вещи в стране начнут меняться к лучшему.
Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, приглашайте.
Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.